Добрый вечер. Меня уже представили, но я не слышал, как меня представили, поэтому не знал, как себя дальше вести. Хорошо или плохо, я не знаю.
Хорошо.
Поскольку вы улыбаетесь, кажется, все к лучшему. Так, это у нас будет семинар из нескольких лекций, может быть, 4 лекции, кажется, будет у нас в программе. Планировалось, да, так я понимаю? 3 или 4 лекции. И очень важные темы. Я думаю, что наиболее важной для нас эта тема будет, для каждого человека. Потому что каждый человек, он стремится к развитию, к совершенству, к знаниям, к счастью. И мы будем именно об этих понятиях говорить с точки зрения практической их пользы, применения, опираясь на древнейшие знания. Большей частью они утрачены сейчас, считаются, и их называют нетрадиционными, так сказать. Потому что традиции сменились в течение тысячелетий, открылись новые пути познания, новые традиции установлены, много старого, конечно, забыто. Но также иногда мы чувствуем, что со старым мы забыли что-то очень ценное, важное, полезное, какие-то простые истины. Поэтому мы обратимся сегодня к древним ведам, попытаемся понять их с точки зрения практического применения, потому что по-другому их понять невозможно. Вы увидите потом сами, что теоретически эти вещи не познаются вообще. Только утверждаются, но познать теоретически невозможно. В этом загвоздка. Как бы. Что именно применяя веду, мы понимаем ее. Не применяя веду, нельзя ее осознать. Ну, так же, как лекарство. Если врач рекомендует принять лекарство от болезни, мы можем не понимать, как действует лекарство теоретически, или понимать, неважно, оно будет действовать, независимо от нашего понимания. То есть есть такие тонкие законы природы, которые необходимо человеку изучить, чтобы изучить искусство деятельности, чтобы получать всегда тот результат, который мы хотим получить. Да? Часто бывает, что мы хотим одно, получаем другое. То есть наши планы часто не реализуются, как мы хотим. Часто мы сталкиваемся с непредсказуемыми трудностями, препятствиями внутри себя или вне себя, или от других людей, или какие-то случаи внезапно несчастные могут произойти, но это законы. То есть в ведах нет такого понятия, как несчастный случай или случайность. То есть дается философия, чтобы понять это, только относительно случайности бывают. В принципе, мы живем в мире законов божественных, точно действующих, безупречных, и мы часть этого как бы закона. То есть вот человек должен представлять себя как часть мироздания, чтобы войти в гармонию. И веда, есть индийская веда и русская веда. Веда в санскрите в переводе означает знание. Веда, ведать. Ведун, ведьма, ведать, не ведать, знать. Знание, мы говорим по-русски знание. На санскрите джнана или гьяна, джнана, знание говорим. Это означает информация, быть информированным. А ведать означает практиковать, делать это. То есть знать на уровне практики, это ведать. Не ведают, что творят. То есть что-то делают, но вот то, что не делают, не в знании. Плохо. Плохие поступки, значит, невежество. А знание, веда, означает именно позитивная деятельность. А джнана, знание, это информация. И русские веды тоже называются веда, только написаны они руническими письменами, в отличие от индийских на санскрите. Веды индийский записал Вьясадева, русские веды неизвестны по написанию, но возраст их примерно 7 тысяч лет, русские веды. А индийские веды примерно 5 тысяч лет. Значит, в Библии 4 тысячи лет. Вот такая хронология идет в книг «Знания мира». Единственный храм русской веды существовал в Омске, но был сожжен не так давно. Сейчас его уже не существует. Но книги некоторые остались, рунические письмена. И в знании как бы разницы нет между индийскими ведами и русскими, но количество информации больше в индийских ведах. Они хорошо классифицированы также, научно поданы. Тогда как русская веда, она написана проще. Основополагающий закон, который описывается там и там, это закон реинкарнации. И в русских ведах, и в индийских ведах. И схожесть также, описание устройства Вселенной дается идентичное в русских ведах и индийских ведах. Но я сразу вкратце скажу, что индийские веды – это четыре веды. Яджур, Сама, Атхарва и Рикведа. где яджу считается основной, яджив. Но поскольку она классифицирована, получилось 4. Классификация существует. И почему сейчас утрачено это знание? Есть санскрит, есть писание, но нет ключа проникнуть туда. То есть необходима способность медитации, чтобы проникнуть в это знание. И об этом ключе мы как раз сегодня с вами будем поговорить. Если мы с вами усвоим сегодняшний вот разговор, то можем пойти дальше смело уже. То есть вот этот ключ мы изучаем примерно около 20 лет. То есть подход к этому знанию, вот эзотерическому знанию, мистическому знанию, к знанию, которое дает сверхсовершенство человеку. То есть связь со Вселенной, с Богом, вот все, что хотите, вот все там есть. Это йога. Йога значит связь. Итак, человек, он часть Вселенной, и он должен сначала понять себя самого. Познай себя и самого, и познаешь весь мир. Так говорят, вот через себя. Это называется аутентичный метод познания. Вот сегодня мы будем применять его с вами вместе. Такая будет беседа чуть позже. Я использую доску даже, схему некоторую, чтобы это было как-то логично, системно выражено. Это наука, научность, как бы, знание сейчас нам важна. Поскольку мы современные люди с вами, мы не можем просто принимать авторитет вед слепо. Мы не способны на это. Но в Индии люди до сих пор принимают веды просто потому, что это веды. Это их культура. То есть они знают, что веда всегда права. Вот все это. Закон. Это сродни тому, что если сейчас ученые что-то доказали, и нам скажут, что ученые доказали, мы скажем, ученые доказали. Мы должны интересоваться, потому что мы верим ученым. Но также и в Индии верят ведам, таким же образом. Приведу пример. В одном месте вед говорится о стандартах чистоты, что очень важно для человека. Собственно, воспитание – это уровень чистоты человека. Если вы хотите понять, каков уровень воспитания, уровень чистоты посмотрите. Внешний и внутренний. Чистота физическая, чистота речи и мысли. Вот это есть уровень воспитания. Поэтому там говорится, как поддерживать, скажем, чистоту физическую. Вот одно из правил, вот общепринятое, понятное для каждого из нас, что если вы касаетесь кости животного, скажем, какой-то кости, или испражнений животного, то необходимо сразу омыть это место или полным омовением принять. Что понятно, конечно, сейчас каждому человеку. Но в другом месте описывается, что если вы осквернились каким-то нечистым местом, то сделайте так, можете сделать так. Омыть это место водой можете, или песком сухим, или пылью, а лучше коровьим навозом. Значит, что выглядит уже противоречиво для эмпирика любого, нелогично, потому что только что утверждалось, что любое испражнение животного нечисто. И тут же утверждается, что можете очиститься коровьим навозом, без доказательств. Эмпирических доказательств нет, просто дается такое вот наставление. Все. И это можно отвергнуть на уровне логики, но если мы проверим свойства навоза коровьего, что сделали, конечно же, ученые в Индии, вы обнаружите все антисептические свойства там заключены. Это лучшее мыло считается. Самый лучший антисептик – это коровий навоз, естественно. Если вы обработаете полы кухни коровьим навозом, никакой инфекции никогда, что в Индии до сих пор практикуют. Потому что там климат такой, что я предположу, эта инфекция большая, высокая. Но поскольку много коров этого навоза, не используют его, они могут поддерживать чистоту. Вот навоз коровий чист, оказывается. Но в веде вы не найдете подтверждений химических, физических, каких-то эмпирических. Просто вот веда говорит, поскольку это веда, принимаете. И как же люди Индии понимали эту установку? Только применяя ее, видите? Применяя, получали результат. Вот и все. Вот это ведическое знание. Аутентично. То есть, когда я применяю к себе, я понимаю, что происходит. Или говорится, сядьте прямо. Расслабьтесь, выпрямите позвоночник, дышите так, вот, такое ноздрю, и вы чувствуете эффект, верно же? Там не будет объясняться, что это с чем связано, вы увидите все это сами, как праны действуют, как они циркулируют, 108 нади существует, 22 праны в теле человека, как сокращаются мышцы и прочее. Вы это уже сами через йогу можете открыть, это секрет устройства как бы физического тела, это йога. То есть дается ключ, видите? И вот сегодня мы поговорим ключ, есть также ключ для ума. Вот есть ключ для тела, это асаны, а есть ключ для ума, когда вы умеете сосредотачиваться и глубинно мыслить. Вот это лучший ключ, лучше всего. Не знаю, насколько мы готовы к этому перейти, но мы постараемся. Итак, веда, ну, что касается России как таковой, и связи с индийской культурой, очень много, конечно, таких связей можно наблюдать. Река Сита на Дальнем Востоке, река Нарада на Урале, Аркаим под Челябинском, храм Ханумана под Омском с божеством установленным, храм Агни на Исыкуле, то есть кругом-кругом. Я видел также буддийские наскальные росписи прямо на Или в Казахстане, на реке, древнейшие. Там вот снимаются фильмы часто какие-то художественные в тех местах, очень красивые эти места, древние каньоны такие, речные, знаете, степь идет, и буддийские наскальные такие вот гравировки большие. То есть повсюду мы видим как бы эти отголоски ведической культуры, древности. И в Махабхарате говорится, что была единая цивилизация ведическая. Урал частью был этой цивилизации также. Поэтому здесь он находит эти вот предметы, остатки при раскопках. И ведическая культура была распространена по всему миру, в том числе язык. Санскрит — это также наш родной язык фактически. Сейчас вы увидите. На примерах. Один мы говорим. На санскрите будет начало «ади». Два на санскрите «два». Три на санскрите «три». Четыре на санскрите «чату». Пять на санскрите «панча». Шесть – «шат». Десять – «даша». Мы считаем на санскрите фактически. Медведь мы говорим. Мед – ведать. Мед – ведь. Знает, где мед. Это медведь называется. Санскритское слово. И, то есть очень много можно найти таких корней, ключевых слов в русском языке. Современный язык, он более смешанный, тем не менее корни эти остаются. Итак, наука самосознания начинается с того, что мы постигаем себя как физическое существо. То, что доступно нашему сейчас видению и пониманию. Вот, вы видите меня, я вижу вас. Вот так мы начинаем друг друга понимать с этого момента. Как эта форма существует, эмоции, движения. Вот так чувства могут нам показать, какое-то знание дать. И всего существует пять познающих чувств. На санскрите называется «гьянендрия». Гьяна – знание, индрия – не чувство. Вот у нас есть органы чувств, их пять. Давайте вместе перечислим, какие у нас есть органы чувств. А я даже смогу вот рисовать на доске. А вы мне будете говорить.
То есть вы сейчас участвуете в эксперименте все равно. Не смущайтесь. Я слушаю вас.
Уши.
Зрение, уши – это так лопатки, от слуха. Зрение, слух. Слух – первый.
Зрение.
Обоняние. Осязание. Что еще? Пятое.
Вкус.
Вот интересно, про рутых лекций очень много как бы, за последние годы. И всегда, заметьте, всегда не было ни одной ошибки. Всегда вкус называют последним. Пока я пишу, подумайте, почему.
Сначала видим, потом потом.
Это вкус самое жадное чувство. Оно самое незаметное. Самое активное чувство, самое незаметное. Сходите спрятаться, спрячьтесь за самое яркое качество. Можете спрятаться. Вас не видите. Никто вам не видит. То есть будьте самим собой. Величайшая тайна вашей жизни. Итак, это органы чувств. Просто органы, физические органы, они даже выведены наружу, можем показать на запах вот на это место, видите, на ухо вот на это место, на глаз на это место, на кожу можно показать вот такие органы. И они действуют подобно тому, как железо связывается с магнитом. Понятный пример, если мы приблизим, то они соединяются. Так же глаз, он смотрит вот так вот, и самое яркое место выбирает и останавливает. Ухо в звуках пытается разобраться, наилучший звук привлекает туда. Осязание еще в более приятных моментах. Так, она выбирает, как мы выбираем органы. Ну что-то должно остановиться. Вот ищут приятного случая. То есть почему они так устроены, вы поймете позже, когда найдем до конца. Пока достаточно вот признать этот факт научный, что вот так они работают. Хорошо. Но этой информации очень много. Слуховое, зрительное, обонятельное, осязательное и прочее. Она поступает куда-то вглубь уже, смотрите, нас. Вот куда? Пока я рисую, думаю, не. Куда?
Ум.
Мозг. Мозг – это биология. У нас сегодня с вами психология и философия. Какие могут лежать даже на дороге, правда?
Сознание наше. Сознание.
Ум. Вы говорили ум. Это будет более правильно, но я объясню. На санскрите это будет другое слово – манас. Мы бы сказали ум. Можно так сказать. Не будет ошибка, это просто объяснима функция. Пусть будет ум. Ум. Это тоже чувство, говорится. Вот если это пять чувств, вот это шестое чувство. Но, есть это но, он не выведен наружу, во внешний мир. Орган внутри находится. Это мозг, который где работает этот офис, ума. Находится внутри, он наружу не выводится. Видите, это другое внутреннее чувство, которое специально создано для сбора информации от этих чувств, выведенных окошки во внешний мир. Аудиосистема. То есть видеосистема. Аудиосистема, видите? Вкусовые качества, они все наружу в этот мир, и информация туда. Но посмотрите, ум уже может одновременно видеть, слышать, обонять, осязать. Вся информация в нем уже одновременно присутствует. Вот такое интересное чувство. Ухо только слышит, глаз только видит, язык только чувствует вкус. Ум может воспроизводить любую информацию. Вот он собирает эти телефоны. Таким образом, ежедневно мы собираем тысячи образов всевозможных объектов чувств. Он очень большой, кажется, такой ум. Трудно понять его функции, но вы удивитесь, что функции примитивные. Очень простые. Две функции. Несложные. Можете это отметить. Первая функция. Принимать. Приятное. И вторая функция – отвергать неприятное. Вот и все. Включим это. И вот пример. Пример того, как человеку дают горькое лекарство. Надо принять. Ребенок говорит, не буду. Не хочу. Почему? Горько. Вкус раздражен, ум отвергает. А взрослым предлагают стакан водки. Буду. Хорошо. Приятно. В конце я чувствую себя хорошо, потому я приму. Но что полезно, лекарство или водка? Что нужно принять на самом деле? Лекарство нужно принять от водки, чтобы не пил больше. Да? Он принимает лекарство и забивает водкой. Разум человека. То есть, все, что принимает ум, не все является полезным. Вот это он не различает. Видите, у него есть недостаток. Его нет. Если мы будем принимать все, что нравится чувствам, куда мы пойдем с вами? В больницу. На кладбище, прямая дорога. И мы все переедать, и делать только то, что нам нравится, и мы будем эгоистичны, будем враждовать, будем туда мстить, если мы делаем только то, что хотим, то, что нам приятно, то нам место просто сумасшедшим делать. Понимаете? Представьте, какой сумасшедший. Который вообще не принимает ничего, что не приятно, не терпит никого. Что-то не нравится, сразу выражается ему. Это практически сумасшедший человек. Если он лишен чего сумасшедший, выше этого разума. Вот-вот, эта энергия разума на санскрите называется Буддхи. Мы говорим Будда, на самом деле Будха пишется от слова разум. Буддхи. И вот в присутствии разума ум уже становится другим. Вот у них есть взаимоотношения между собой. Вы это почувствуете в себе, как конфликт. Замечали, что внутри нас частенько, практически постоянно, строго говоря, существует какой-то спор, конфликт, разногласия, и мы не всегда найдем общий язык с самим собой. Это вот три составляющие действия. Буддха, его функции разума, тоже две. Просто, простая суть. Выглядит сложно. Количественно сложно, а функционально просто. Принимает только полезное, отвергает вредное. Вот он различает, что хорошо, а что плохо. Хорошо. Тогда мы спросим. Нам же интересно. Вы говорите, отвергаете, принимаете полезное и вредное. А курить это вредно или полезно? А почему же люди принимают это?
Сил не хватает.
Каких сил? Посмотрите сюда. Чего не хватает?
Чувства пересиливают.
Не хватает чего? Да, чувствую. Почему перевешивают? Потому что не хватает. Разума. Вот это называется йога разума. Вот начало подъема человека, его личности. Подняться на платформу разума нужно. Вот такие даются методы в ведах. Сначала объясняются вот эти уровни сознания. Есть уровни сознания, уровни чувств. Здесь мы с вами не отличимся от животного мира, потому что потребности те же самые будут. Простые. Еда, сон, совокупление, оборона. Это то, что делают люди, животные. Это общее как бы физическое существование. Вот и все, что они делают. Но заметьте, энергии ума у разных человека гораздо больше, чем у животных. Превосходит во много раз. Вот этот излишек творческой энергии, эмоциональной и философской поиска, делает человека неудовлетворенным этим уровнем. Никогда. Как бы вкусно, приятно и комфортно нам не было, сколько бы денег у нас ни было, сколько бы вещей мы ни накопили, мы не будем удовлетворены на этом уровне. Никогда. Это человеческое существо. То есть не хлебом единым жив человек. Так. Счастье нельзя купить за деньги, люди говорят. Они понимают это различие какое-то, что-то между материальным приобретением и внутренними потребностями. Огромная какая-то разница существует. Несовместимость определенная. И вот, то есть животные, они имеют природу удовлетворения на этом уровне. В принципе, они счастливы. Я объясню, почему их можно назвать счастливыми. Потому что в этом мире только два типа счастливых существ, я говорю. Два. Те, кто полные глупцы, вот этот уровень чувств. И те, кто величайшие мудрецы, осознавшие себе душу. Все остальные посередине страдают. Но только представьте, вот это уровень Будхи. Где вы видите прошлое, настоящее, будущее, где вам приходит мудрость, просветление. Вот это сознание очень высокое, Будда. А это уровень животной жизни. У нас одновременно две тенденции есть. Смотрите, мы здесь посередине человек находится, говорите. Манас это мэн, человек. Ману правитель людей. От этого слова манас, ум. Я есть воплощение ума. Моя жизнь протекает на уровне именно ума активность. И здесь у меня конфликт, потому что ум меня тянет и наверх, и вниз одновременно, на ту другую платформу. Вот тут у меня противоречие. Рад бы в рай, да грехи не пускают людей. Так вот, у меня есть вроде бы стремление вверх, но также есть привязанность внизу, и вот я всю жизнь мучаюсь, как Лев Толстой. Из ясной поляны, в ясную поляну, из ясной поляны, в ясной, так по дороге он умирает, так и нерешенный конфликт у него. В душе остается, видите, вот примеры такие. Катаклизмов, драмы какой-то внутренней, это человек. Вот он переживает, страдает, наслаждается, в нем есть все это. Такова его жизнь. И вот этот уровень, называется Го-даса. Очень просто, Го это чувство, даса слуга. Если мы уровень зафиксированы здесь, то человека называют Годас, слуга чувств. Что я делаю? Служу чувствам. Я должен есть, я работаю для этого. Должен пить, работаю для этого. Должен одеваться, работаю для этого. Все, что я хочу получить, должен работать для этого. Я служу своим материальным потребностям. Годас, вроде называется. И вот этот уровень Будхи, он особый. Вот почему так человеку важно добраться до этого уровня, какой-то любой ценой практически. Го с вами. Го это чувство, и с вами означает хозяин. Мы берем бразды управления в свои руки. Сейчас я кое-что расскажу об этом. Что же веды говорят? Как могущественен ум, когда он под управлением находится? Несколько примеров. Могущество ума. Ум – колоссальное силище. И сейчас мы имеем ум. Но он сейчас зафиксирован. Он подвижен, правда? Он быстро очень. Но он зафиксирован на потребностях тела сейчас. Это называется Годаса. Она нужна йога, Госвами. Приводим пример. Рассказал один мой друг. Пример из Швеции. Интересный пример. Один человек, электрик, ремонтировал рефрижератор, вагон, холодильник большой, холодильная установка. На предприятии в Швеции. И он там заработался до поздна, и вагон загерметизировали по ошибке. Не заметили его там. И закрыли предприятие. Человек понимал, как специалист, что он не выживет всю эту ночь в вагоне, он должен замерзнуть. Даже если будет всю ночь прыгать на одном месте, все равно замерзнет. Сильно низкая температура. Он стал кричать, стучать, пытаться, ничего не получилось. Хороший вагон был. Ночью родственники начали искать его. Звонить и прочее. Ну и рано утром все-таки сразу открыли вагон посмотреть. Не дай бог. И точно. Он лежит там, замерзший. Вот такого качества тела. Насквозь промерзший человек. Ну вы спросите меня, что ж тут удивительного? В чем пример заключается? Очень удивительно. Вагон был отключен от питания. Тогда вы спросите, а как же он замерз? Вот в этом-то вся и весь и фокус. Кто же его заморозил тогда? Не сам себя, а собственный ум заморозил его.
Он не ощущал, что не холодно.
так или иначе, вот такой факт.
Выше.
Он думал, что там холодно и замерз. Есть обратный пример, мы знаем, это легко понять. Когда вам гипнотизер говорит, или даже вы сами берете холодный предмет, думая, что он горячий, и получаете ожог. А тут обратный момент был, он замерз. Просто от своего ума замерз. Еще пример, научный вполне. Влюбленный человек. Знаете, что с ним происходит? Состояние ума, влюбленности. И в крови вырабатывается наркотик. И ему очень хорошо. Наркоман фактически перед вами. Влюбленный человек, это под действием от этой эйфории, это наркотик, вырабатываем им самим этим умом. То есть ваши счастливые мысли вырабатывают вещество, и вы наслаждаетесь. Вы сами создаете наркотик. Вам не нужно покупать наркотики, заниматься наркобизнесом. Вы наркоман сам в себе, видите, вы счастливый. Но для этого нужно влюбиться. Любовь дает это все. Вот, девушки, если к вам кто-то подойдет, признание в любви, то можете послать его на анализ крови и справку принесет, можете уже быть убеждены на 100%, что любовь есть. Вот анализ показал. Можно сейчас так уже. Вот это ум. Другой момент. Женщина думает, что она беременна, и беременеет, хотя это называется ложная беременность. Ум, еще один. Много-много подобных случаев. И то, что видел я непосредственно с моим другом в школе, когда нас проводили этот эксперименты психологические. Приезжал психолог известный какой-то, Любавин в то время, может, слышали, он по всему СССР ездил, такой большой мужчина, молниеносно гипнотизировал на сцене. И вот с моим другом сделали этот эксперимент. Его усыпили, он прекрасно поддавался усыплению, спать он умел хорошо, глубоко. И во сне ему сказали, вот тебе яблоко. Мы жили на севере в то время, Сахалин, тундра, и яблоки это было для детей что-то очень большое в то время. Их из Кореи привозили туда. Ему дали очищенную луковицу и сказали, вот тебе яблоко. Он схватил его, эту луковицу, стал сразу есть быстро ее. И мы смеялись над ним, помним. Он кусал большие куски луковицы, перемалывал ее с таким вкусом, наслаждением. Мы хохотали, затем мы испугались. Потому что вместо запаха лука начался запах яблока. Он прямо на глазах, вот эта машина, думающая, перерабатывала лук в яблоко, трансформировала. Представляете, что делает ум человека? А можете так наяву сделать, не засыпая, без внушения? Видите? Как говорится, если врач даже квалифицированный, он себе ничем не поможет, если нужно операцию на сердце сделать, нужен другой врач. Также мы в каком-то смысле беспомощны со своим собственным умом, потому что попали в его же власть собственную. И не можем сказать ему, стоп, остановись. Скажите ему об этом, он послушает вас. Через секунду уже в другом месте, он даже не обратит внимания. Смотрите, какая разница между мной и умом. Кто тут хозяин, смотрите, я или ум вообще? Вот все, что он скажет, я делаю, все, что я говорю, он не делает. Так кто тут слуга, кто тут хозяин? Смотрите, вот если я в себе хочу разобраться, я увижу, что есть какие-то энергии, которые меня подчинили на самом деле. Помимо моей воли даже начинают действовать. Часто такое бывает, когда я говорю, зачем я так сделал? Ну, кто меня дернул? Зачем так сказал, если так срывался, не мог по-другому, разгневался, я не могу контролировать себя, смотрите, не управляю собой, я вот такое от рождения, примите меня, какое я есть. Я не могу измениться, люди говорят. Я не властен в этих вещах, поэтому я иду по своей судьбе, по предназначению таким путем, карма называется. Но если я хочу свою судьбу изменить, я должен взять руль в свои руки, не так ли? То есть госвами, вот эта сила разума. И что сейчас делают в современной рекламе? У нас есть стиралка, это стиралка? Красной стороной? Вам не жалко красную сторону? Я просто хотел набросок сделать.
Да, иллюстрация. Знаменитейшая реклама по всему миру. Сейчас вы узнаете, о чем мы говорим. Вот так вот этот горизонт будет. Замечательная прерия. Уже узнали, правда? Здесь такие каньоны, здесь такое солнце заходящее, восходящее. И тут такой лихой конь. Похоже, нет? С всадником. Шмелярик.
Пошире поля.
А?
Поля.
Пошире, наверное, слушай. Какой? И здесь написано. Что написано? Видите, как все прекрасно все это знают. Хорошая была реклама по всему миру. Вот. Вот он иллюстрация. Вот это чувство, вот это ум. Как это связано? Как молитва достигает святости этой времени?
Никакой связи. На ум.
Да, никакой логической связи разумной нет. Просто есть эмоция, которая переносится на сигарету. Приятная эмоция. Еще. Красивый пейзаж на самом деле. Поэтому мы чувствуем, что это что-то хорошее. Эмоция есть. Переносится на ум, ум сразу принимает мальвера. Видите, сколько места для ума и чувств. Качество не главное. И тут совсем небольшое место для разума. Минздрав предупреждает, что вы не возможно. Так очень скромно, что вам не мешает наслаждаться. Верно, вот это реклама. Что говорит Веда на этот счет? Это одна из форм преступления в обществе. Мы так прямо скажем. Потому что они рекламируют процесс, скрывая результат. Тогда они должны скрывать результат. Вообще рекламировать нужно результат. Каков результат? Сейчас вы увидите, каков результат. Это реклама. Здесь вот у нас... Еще не холмик, но ноги уже лежат на нем. И тут вот шляпа сверху. И конь так вот наклонился. Написано Мальборо. Минздрав предупреждал, что... Вот настоящая реклама вот такова. Не такова. Вот это будет правильно, честно, вот это будет бесчестно. То есть какая-то есть выгода, поэтому людей таким образом эксплуатируют. То есть почему мы так говорим? Для разума. Станьте сильными, различайте эти вещи. Это нам очень, для нас очень важно. Для воспитания детей очень важно, для каждого из нас это очень важно. Для развития общества очень важно не быть обманутыми. Обманывает чувства и ум, не больше. Разум никогда не обманывает. Если мы с вами развиваем разум, нам даже времени думать не нужно. Представляете? Не нужно. Потому что ответ вы знаете сразу из платформы разума. Не нужно замыслить процесс. То есть думаем тогда, когда не знаем, понимаете? Когда вот я не знаю, начинаю думать. А когда я знаю, разум. Ум – подчиненная энергия. Сейчас же кажется, что ум – главная энергия. Нужно думать, думать, думать и думать. Вот сейчас люди пытаются, психологи, социологи, экономисты, политики пытаются думать, найти какой-то выход. Но ум, его недостаток в том, что он никогда не сможет сделать окончательного вывода. Вот это несовершенство логики. Потому что не все можно описать логически. Поэтому нужно просто точно знать. Дается пример ведов. Сосцы на шее козы. Что это такое? Видели в деревне коза? На шее такие выросли. Точности, как в имя у нее. Очень похоже. И вы можете логически подумать. Очень похоже в имя и вот эти выросли. Значит, молоко должно пойти отсюда. Но вот так. Это уже логика здесь. Это логика сосцов. На шее козы. Поэтому есть точное знание. Итак, разум, Будхи, его функция, он должен точно знать, что хорошо, что плохо. Откуда мы это знаем? Источник этого знания, как вы думаете, где?
Общение.
И через общение можем знать, верно. А первый источник знания, вот то общение, а изначально откуда это? Ну так, по жизни, смотрите внимательно. Учителя есть. Писание, учителя, верно. Что еще?
Родители.
Ну, это тоже учителя. Родители тоже форма. Значит, главные две вещи это писание, учителя. И третья еще есть вещь. Верно. Это наш разум или интуиция. Как вы сказали. Разум и интуиция, они синонимы. Да, наш опыт может быть также, верно? То есть мы опираемся на три вещи. На учителей, на писание и на наш разум и опыт. Вот таким образом мы получаем представление о плохом и хорошем. Потому что я могу на себе проверить, верно же, что плохо, а что хорошо. И так уже по опыту мы должны знать, что вот плохие вещи, они определяются и хорошие только во времени. Цыплят по осени считают, да, то есть по конечному результату. Значит, речь сейчас идет о конечной цели жизни, о высшей цели жизни, об этом речь. Что же, как говорится, конечной высшей целью жизни человека? От этого будет зависеть его состояние разума. Если моя конечная цель жизни просто накопить деньги, то я делаю все правильно, разве нет? Все истина. Почему люди говорят, что я неправильно живу? Когда обманываю или что-то еще делаю, все же так живут. Потому что у всех же цель накопить деньги, ну и все справедливо в этом случае. Тут уже есть проигравшие, есть победители, все нормально. Если у меня такая цель, то я веду себя правильно. Итак, каждый ведет себя правильно. Как шахматист, каждый ходит. Правильный ход делает, и тот правильный ход, и тот правильный. Но кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает в жизни. Кого-то жизнь все-таки сокрушает, к несчастью приводит, другого к совершенству приводит. Вот так определяется уже
как по конечному результату жизни определяется совершенство пути человека. Это говорится выше Панишат, что результат знания счастья, результат невежества страдания увеличивающиеся. И вот сейчас так много научного знания. А страдания уменьшаются или увеличиваются, как вы думаете? Но мне тоже кажется, что увеличиваются. Например, в Петербурге был недавно, мне сказали, что там 70% населения Петербурга, они имеют психические отклонения. Шизофрения и прочее. 70%. Это большая очень цифра, поверьте. Для города большого 70% это подавляющее большинство. Когда был в Мурманске, мне сказали, что 80%, простите, в Башкирии, мне сказали, что 80% старшеклассников основных школ, 80% наркоманы. Это очень большая цифра, поверьте мне. Это не 5%, как это когда-то было тревожно, 5% увидеть. Или даже 3%, как тенденция уже, да, а 80%. Башкирия. Башкирия в одном месте. Мурманские тоже говорили об этом, как о трагедии, когда я был в одной школе. Учителя, что дети, они вот привыкают к наркотикам так рано. То есть мы видим, что есть какая-то реклама, как-то это вот распространяется, идея наслаждения, вот этого счастья, именно чувственного счастья, от чего люди потом деградируют. Но мы хотим поговорить с вами о позитивном. Будхи дает позитивный выход, выход мудрости. Тогда нужно задать вопрос, очень важный для нас, более глубокий. Что же находится над этим Будхи? Давайте углубим для себя еще. Мы уже послушали, что это чувства. Они вот такие. Ум вот такой. Разум вот такой. Из этих трех лучше разум, чтобы хозяйничать. А что же находится над разумом? По функциям, смотрите, какой еще функции не хватает нашей сущности? Мы не все пишем. А?
Знание не хватает.
Верно, знание. А как это разделится здесь, в этой структуре? Это же мы говорим о человеке.
Душа.
Ну, я бы принял этот термин атма, это тоже синоним. Душа, атма, сознание, знание, это синонимы все. Я, так сказать.
Это сознание еще,
да. Я есть, я существую. Это и есть я. Сознание. Я есть, я существую, это сознание называется. Я. То есть это концепция я. Вот она. Это я отличается от этих уровней вообще. Имеет также независимые функции существования. Также есть независимо от ум, разум, чувства, локализованные, видите, все. Также и я это имеет самостоятельные функции качества. Вот тут главный вопрос. Давайте медитировать глубже с вами еще. Каковы же эти мои истинные потребности, глубинные, независимые от этих вот уровней? Студентам предлагаем так. Какие три вещи нам нужны больше всего на свете? Три вещи всего, мы получая их, полностью будет вернуть. Да, вы же читали, видите, стихи. Вот. Они отгадывают. Без них. Студенты отгадывают. Они думают, и они отгадывают. Молодые люди, они хорошо делают. То есть, поскольку вы читаете такую литературу восточную, то вы знаете, называется сад, щит, верно? Ананда. То есть, это сад, это вечность. Непрерывное существование. Я не хочу умирать, у меня какой-то высет неудачного существа. Хочу продолжать существовать всегда. Чит. Мы говорим читать. Чит означает знание. Я хочу знать о себе всегда, не забывать себя, понимать окружающий мир, знания. И ананда — это безграничное счастье, границ которого не определено. Потому что если любого нас спросить, сколько нужно счастья, тут возмешается. Как вы считаете, какие единицы? Сколько? Море нужно, да, океан тоже, сколько угодно. И вот странно. Вот это явида описывается как джива. Джива-атма. Джива буквально означает живой. Джив, жив. Джива. Живое существо. Если взять кончик волоса, сечение волоса, разделить на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, вот одна такая частичка, вот размер примерно джива. Волосы сердца сначала. Вот всего крохотный атом духа. Вот это есть само живое существо. Дает энергию поддержания любому физическому телу, распространяется, выманивает, заполняет собой вот эту всю структуру, это я пронизывает, смотрите.
Я слышу, я вижу, я воняю, я слезаю, я чувствую вкус, я размышляю, я различаю, здесь я, на традициях это настоящее. То есть сложный мир внутри меня получается самого. Кроме того, я еще внешний мир не являюсь, смотрите, там много названий, там много всего происходит. И когда я могу запутываться в этом всем, я не могу разобраться часто. Возникают серьезные конфликты. Представьте себе человека, который выходит на улицу погулять, в хорошую погоду, и видит какую-то красивую женщину. Это его вкус, это очень красивая женщина, и ему что-то сразу говорят, давай познакомимся. Есть порыв. Подойти поближе, поговорить, какой-то контакт купить. А разум говорит, ты что, с ума сошел? Подожди, тут же рядом с тобой жена стоит. То есть даже в присутствии жены порыв есть. Ты что, видишь? И в этот момент жена говорит, дорогой, не сказал бы, и человек раздражает, отстанет. И она интуитивно понимает, что здесь не то, и смотрит, а куда он только что смотрел. Ага, понятно, что причина. Он видел женщину, я ему не нужна. Вот она сразу зачувствует. Видите, вот такие вещи. Это внутренний мир человека, мужчина знает женщина, женщина пытается понять мужчину. Вот так не взаимодействует. Сам же человек себя не знает. То есть почему бьется так, или другого, он же прячется со стороны какой-то. Поэтому жена это лучший человек, который знает недостатки мужа. А муж лучший человек, который знает недостатки достоинства жены. Близкие люди, они вот так устроены. Вот так жизнь устроена. Взаимодействуют. То есть живо ищет просто свою природу. Вечное знание блаженства, она уже такая. Видите, говорится, никогда не было так, чтобы мы с вами не существовали. И никогда не будет так, чтобы мы прекратили свое существование. Вот этот живо описывается. И в чем заключается проблема для этого живо? В том, что здесь она ищет вот эти вещи, вот, которые она сама обладает, в материи. Которая прямо противоположным свойством обладает. Асад она временна, ачит она полна невежества, и нирананда она источник страданий. То есть прямо противоположные вещи в материи. Вот она ищет здесь материи, но их здесь нет. Нет, это мираж, это ошибка. Тут хорошо подходит пример мускусного оленя. Мускусный олень, это такой удивительный вид оленя, который выделяет мускус. Это ароматическое вещество сильное. Из пупка, лесной. Из собственного пупка. Самцы бегают, это когда запах попадает в нос, они с ума сходят от этого запаха. Сами же. Мускус выделяется из пупка лесной, попадает в нос, олень с ума. Ищет где. Бегает по всему лесу, гон, кричит, ломает ветки, ищет оленику. И думает, вот она, я нашел ее. Вот это сравнивается.
По собственному следу.
По собственному, да. Ну, то есть собственный запах его возбуждает, и вот так он находит. И здесь то же самое, поскольку нас возбуждает вот эта собственная идея счастья, видите? Собственные какие-то вот эти вот энергии внутренние, они дают нам покоя, мы ищем в чем-то, но мы ищем в материи, видите? А здесь материя обладает прямо противоположными свойствами, тело временно. Тело не может знать все мозги, у нас несовершенные, ограниченные, это рождение физическое. И также с течением времени страдания увеличатся в этом теле, потому что оно стареет, болеет, умирает потом. То есть время увеличивает страдания, нирананда называется. В этом заключается как бы неудовлетворенность жизни, несовершенство жизни, что мы лишь чуть-чуть получаем эти вот вещи. Совсем крохотные вещи получаем. Немножко сад, немножко чит, немножко ананды. А нам нужно сколько? Очень много. Я такой маленький, смотрите, а нужно так много. Что же тогда мне нужно дать? Тогда я спрошу вас, что же находится на мной, о чем я не знаю, о чем же я мечтаю? Что это такое большое? Что-то выше меня вообще существует? Бог, еще что? Как? Параматма, высшее сознание, что еще? Вселенная, вселенная, сверхдуша. Так, но здесь в этом случае это мы назовем сверх-я. Если мы в этой концепции я идем от личности, то есть связь со сверх-я. Вот этот уровень очень важный, это есть йога уже, вот сюда сознание поднимается. Причем, заметьте, не отрываясь от этих вещей, а используя эти вещи. Это такой космический корабль, фокус-невидимость. 5 сотов, несколько ступеней, вот, и мы взлетаем. Вот это йога, вот это все вместе нужно дано человеку для самосовершенствования. Правильно использовать чувства, ум, разум, и я на этом острие поднимается вот на этот уровень сверх-я. Что такое сверх-я? Старвасия, гляди,
Матах. Помнишь этот стих? Чахам, Хадиса Невишна. Сарвасия Чахам, Хадиса Невишна, Матас, Матирьяна, Анкоху, Мичай. Говорится в Гите, что сверхдуша находится в каждом сердце живого существа, в ядре каждого атома, идут память, знание, забвение. Три фактора. Память, знание, забвение. В Москве недавно, когда я был в Москве этим летом, туда приезжала женщина из Лондона. Она индуска, но родилась в Лондоне. Ей уже примерно 30 лет. Но в Индии она была всего месяца два за свою жизнь. В Лондоне живет. И она помнит свою прошлую жизнь. В этом была цель ее приезда. Нас предупредили об этом феномене интересном. Она приехала и давала лекции. И лекции не могли закончиться даже через 3 часа. Такой был интерес у людей. Она показала фотографии, свою прошлую жизнь, эту жизнь, описывала ту и другую, сравнивала, и были огромные проценты связей. Как одна жизнь продолжается, вот из этой жизни исходит. То есть она очень сильно убеждала людей. При этом она слышно была равновешенно, спокойно, и она говорила аргументы, факты, фотографии показывала. Интересно то, один из интересных моментов. Она рассказала, что в прошлой жизни она была мужчиной. Она практиковала духовную жизнь. Уроженка Шотландии. Уроженец Шотландии он был. Дэвид его звали. И когда он стал жить в храме, когда практиковал духовную жизнь, то он помогал служить на кухне, готовить пищу для всех. И там занималась служением одна индуска, девушка, в которую он влюбился. Как бы имел такую привязанность сердечную. И затем он погиб в аварии, в автомобильной катастрофе, этот человек. То есть найдено уже документально, что этот человек был, и все это уже его жизнь нам известно хорошо. Когда она родилась и выросла, и вспомнила эту прошлую жизнь, она решила встретить ту девушку, индуску, которая, конечно, уже выросла. Да, она быстро родилась. 30 лет назад была эта катастрофа, автокатастрофа, и через 30 лет она нашла эту женщину-индуску уже, вот, чтобы напомнить ей о том Дэвиде. Помнит ли она вообще того человека молодого? Казалось, что она даже не помнит того молодого человека. Никакого Дэвида, говорит, практически не знаю. Даже была раздражена этим вопросом, поскольку уже пожилая женщина. Но что самое удивительное в этом, она показала фотографию этой женщины. Они были похожи, как две капли воды. Особенно, где она молодая, эта индуска. Вот есть одна индуска, родившаяся. И та индуска, о которой думал Дэвид, когда умирал, он был влюблен в нее, говорит, два практически одинаковых портрета. В Гите написано, есть стих, «Ям-яма писма ранбавам таджанти антикалеврам». Те мысли, которые человек имеет в момент смерти, начало следующего бытия. Видите, тоже ум. О чем я думаю? Это будет продолжение моей следующей жизни. Так это описывается. И проводник вот из тела в тело, из воплощения в воплощение является сверх-я, сверхсознание. То есть человеку это не подвластно, вот эти законы. Ученые бы это назвали таким словом, как инстинкт. Понимаете, о чем это? То есть живое существо что-то делает интуитивно, делает правильно. Но откуда оно знает об этом? Как муравьи делают муравейник, как пчелы. И то делают этот улей, собирают мед коллективно. Какой у них порядок? Смотрите, ученые говорят инстинкт, другого объяснения нет. У них нет разума такого. Но веды говорят, это знание. Это знание они получают, но не их знание. А знание передаваемое интуитивно, свыше, интуитивно. Вот это и есть сверхсознание. Ну то есть кошка идет на траву, больная, находит нужную траву, съедает и выздоравливает. Инстинкт? Так можно сказать. Можно сказать и по-другому, что какая-то сила знает и кошку, и траву, и сводит их вместе. Сама кошка не отдает себе отчета, что она делает. Вот этот инстинкт, слово еще не изучено ученым. И веда говорится, что это сверхсознание, сверхя. И качественно они равны. Вот это сверхя и я это одно и то же. Сатчитананда. Это общая природа. Но эта природа безгранична. Подобно этой вселенной, даже еще больше. А это очень крохотная. Вот ответ. Маленькое хочет большое. Это естественно у нас принимает. Это инстинкт совершенствия. Я маленький, и я ищу себе подобное, но очень-очень большое.
я не нахожу это в материальном мире никогда. Материальный мир становится отражением вот этого вот уровня сверх-я, концепции отражения, как мираж. В пустыне можно увидеть мираж воды, идти туда. Но человек погиб, если пойдет туда. Воды нет, только мираж, отражение. Значит, если есть мираж, вода где-то тоже есть. Реально нужно. Вот это говорит, ищи вот здесь. Не внедряйся в материю глубоко, не диагностируй карму, предупреждай себя, запутай здесь. На этом уровне это очень сложная энергия, это божественная энергия, нельзя ее так вот глубоко в нее входить. Нужно как-то выйти из нее. И когда вы выходите из нее, вы получаете просветление в лучи, потом сознание, сверхсознание. То есть знание, память и забвение исходят вот отсюда. Источник знания, сверхсознание. Менделеев свою таблицу увидел во сне. Вот пример. Ньютон открыл закон, увидев, как падает яблоко. Вот примеры, как действует сверхсознание. Люди не давали себе отчета, как пришло к ним это понимание. Моцарта спросили, как ты пишешь музыку? Говорит, я не пишу, я слышу и списываю. Когда вдохновение приходит, я уже слышу ее. А когда Кристи высыпала яблоки под кровать, под свою кровать, когда яблоки гнили, запах шел. Вот этот запах вдохновлял ее писать книги. Просто, видите, все. Пушкина спрашивает, как ты пишешь стихи? Беру перо, говорит, и стихи льются, я их записываю. Не знаю. Не знаю. Как мы ходим ногами? Мы не знаем. Как мы смотрим глазами? Мы не знаем. Просто смотрим и ходим. Нам нет дела этих всех суставов, мышц, сокращений, колбочек, хрусталиков. Если мы об этом всем думали, управляли, представьте, как было сложно видеть, да? Только открыть веки, сколько нужно было мыслей провернуть. А так просто открыл, видишь, пошел туда-сюда, гуляешь, ешь мороженое, смотрите, так много всего происходит. Кто управляет всем этим? Не я же. Я не управляю всем этим. Природа управляет. То есть она находится под таким тончайшим управлением. Смотрите, каждый атом под управлением находится. В этой вселенной. Вот это сверхсознание называется. Безгранично оно распространено, так же, как сознание пронизывает тело. Сверхсознание пронизывает большое тело вселенной. Вот это сотрудничество со сверхсознанием делает человека совершенным. Сверхсознание. Когда он... Откуда сверхсознание? А, здесь нужно сказать, что это же сад-энергия. Сад. Вечность. Это платформа вечности, тут нет источника. Это сам, как бы, самодостаточный объект. Сейчас мы опишем его на санскрите немножко, несколько слов. Сварат. Это то, как описывается в ведах вот эта платформа. Просто несколько терминов. Ниргуна. Аджа, аджита, авьякта. Я не буду много писать, потому что очень много там терминов. Аджа, га, иша, просто иша, или ишвара, тоже можно сказать, не важно. Ишвара, вишну. Сварат, например. Сварат означает, что тот, у кого нет источника, независимый, самодостаточный. Например, мы говорим, у меня есть отец, у того отца тоже есть отец. У того отца тоже есть отец, у того, 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 так, кто первый отец? Вот первый отец называется сварат, у которого больше нет отца. Независимый, самодостаточный. Это описание абсолютной истины. Она не имеет источника своего появления. Потому что она есть уже все полное, целое вместе взятое. Она становится источником. Сварат. Ниргуна не имеет никаких качеств материальных. То есть вы не можете его описать в виде цвета, вкуса, количества материальных качеств. Нельзя это описать. Ниргуна. Аджа. Нерожденный. Нет рождения. Даты. Вечность расположена. Аджита. Непреодолимый. Авьякта, непроявленный, мы не видим его. Джагат Иша, управляющий вселенной разум. Джагат вселенная, Джагат Иша, а Иша вот Ишвара, это управляющий, контролирующий. Все под его контролем. Вишну, все пронизывающие. Это идентичный аспект времени, правда? Философский. Посмотрите, это время так описывается. Время одно из аспектов сверхъя тоже. Сверхъя. Вот тут мы доходим уже до философского как бы языка. Здесь мы опираемся на какие-то житейские примеры, здесь уже философский язык идет, а дальше уже он кончает философский язык. Дальше. Сферу других названий, других терминов, другой области совершенно. Трансцендентный мир дальше идет. Который является как бы оригиналом, все остальное является его слабым отражением. Вот. И вот это я, оно может также погрузиться в материю, может выйти из нее. Это называется йога в эту сторону. В этом случае называется деградация. На теле сознания уменьшение, кажется, сознание, увеличение. Искра, представьте, искра, а вот это большой огонь. Искра близко к огню и далеко от огня. Что происходит? Теряет качество огня, приобретает качество огня. Теряет качество огня, приобретает. Вот это. Вот когда мы сюда идем, мы приобретаем. Уходим, теряем. Вот так близко.
Объект непроявленный. То есть он есть, но не проявлен. Давайте обсудим эту тему. Какие будут вопросы? Это интересно было?
Да.
Давайте обсудим. Это первая вступительная лекция. Будха. Функции. Записать. Различать полезное и вредное.
Способность различать.
Теперь вы мне должны указать, куда идти дальше, по вопросу.
В Гите много говорится о ложном эго. А вот какую часть этой схемы ложное эго?
А вот хороший вопрос. Поскольку вы осведомлены, в курсе этих событий, вы заметили, что тут чего-то не хватает. Поскольку вы это уже анализировали, изучали. Вот это я, джива, называется эго также. Истинное эго. А есть ложное эго. Нет. Вот между Будхи и вот этим я ищу. Тут я не указал. Не указал.
Мы сразу пришли к истинному эго, потому что это вопрос сложного эго сложный. Поскольку вы спросили, что нужно сказать об этом. Вот есть такая прослойка здесь. Например, я приведу просто пример. Он простой, понятный. Представьте, здесь такое зеркальце. Вот это зеркало. И вы смотрите сюда и видите что? Свое отражение. Вот это сложное. И это еще отражение дополняется вашим желанием. Вы украшаете, воображаете, как нужно одеть, нужно парик какой-то, или костюм какой-то, примериваете что-то. Вот вам что-то происходит. Вот это наше материальное существо, не подобное этому окрашенному видению. Материю мужья. Вот, видите. Я женщина, я мужчина, я русский, американец, я пожилой, молодой. Я себя отразляю в состоянии тела, вот как в зеркале. И уже зависит от того, какого качества зеркала, такого качества будет отражение, накладываться будет. Хотя я никогда не связан с зеркалом, смотрите. Если луна отражается в воде, в отражении добавляется качество воды, получившееся в луне. Ведь в луну с качеством воды одновременно. А если будет отражаться в камне, в мраморе, с этим качеством добавится. Если в топленом масле, в металле, по-другому, по-третьему, видите? Хотя Луна, она никогда не связана с этим. Это ложное эго называется, ложное существо. Пример этого ложного отождествления можно привести легко, потому что мы каждый день имеем этот опыт сильный. Мы смотрим телевизор, верно? Видеофильмы. Раньше назывался это иллюзион. Это изобретение кинематограф. Иллюзион, иллюзия. И вот я помню, пошел я в детстве в кино. Эксперимент доктора Абста. Помните? Мое поколение знает этот фильм, наверное. Военный фильм. Фантастически очень-очень страшные. То есть там с людьми делали какие-то психологические эксперименты, делали из них камикадзе, зомби. Их садили на торпеды, и на этих торпедах они живьем взбивали корабли вражеские. И вот там это связано с таким, с тем, что герои могут из него сделать камикадзе этого, понимаете, так страшно для ребенка, для меня это было очень страшно. И вот эта погоня, и я помню, не мог смотреть на экран. Было очень страшно, мне сердце колотилось. Я чуть не умер там просто от страха. А в чем, собственно, дело было?
Был просто экран, звуки какие-то, блики там, изображения. А почему так волновался? Отождествление. Или сон. Во сне было что-то страшное, очень, да? Вы просыпаетесь сильно, но вы напуганы, это реально. Чувства-то реальные, но это иллюзия. Это ложное существование. То есть, если тело умирает, мы боимся, о, я умер. Во сне видели, как голову отрубают вам? Нет? Обычный человек иногда видит такие картины. Один раз за два в жизни. Что вам отрубают голову, вы смотрите со стороны, о, меня убили, боже, и скорбите там. Вот это иллюзия, вот она. То есть я не молодой, не старый, не русский, не американец, не мужчина, не женщина. Вот это нужно усвоить, чтобы мы были правильное сознание имели. Духовное сознание. Могли общаться без этих преград. Научиться с людьми, с живыми существами, понимать их языки, психологию. Вот это намешает часто. Какие-то названия, ярлыки, штампы, которые люди сами придумывают, понимаете? Сильно-сильно мешает нам общаться и чувствовать себя именно семьей одной, как бы братством таким. Но это путь к пониманию идет. Вот я бы хотел как раз об этом поговорить в следующее занятие по поводу мужчины и женщины. Мужчина и женщина. Пока вот ложное эго, ложное отождествление. Я расскажу историю по поводу этого. Ложное эго Аханкара сравнивается со слом всегда в ведах. Осел глупый и упрямый. Вот это ложное эго. То есть я не знаю, кто я, еще настаиваю на этом ложном на всем. Я упорствую, это осел называется. И вот осел сидит дома и думает. Странно, вот хозяин наш, он несправедлив ко мне. Приходит с работы, сразу гладит собаку, кормит ее с рук, ласкает, на меня никакого внимания не обращает. Вообще ноль как будто для него. Нет справедливости, я думаю. И он думает дальше, как же добиться все-таки такого расположения хозяина? И наблюдает, собака, она подлиза сама, на самом деле. Она сама первая держит хозяину, хвостом виляет, лижет ему руки, лапы на него. Вот он ее и гладит, любит. Я буду делать то же самое, сказал осел. Приходит хозяин с работы, осел бросился к нему, вперед собаки. Хвостом забил, копыта ему на грудь. Стал кричать, как сумасшедший, лизать его в лицо. Хозяин перепугался до смерти. Созвал все из дома, сказал, палками осла, в сарай загоните, с ума сошел осел наш. Побили осла, он сидит и думает, в чем несправедливость какая? Ложное эго называется. То есть будь самим собой. То есть этот ваш вопрос связан с материальной природой. Это тоже природа, и тоже нужно знать ее, не подавляя ее и не распуская ее. Вот. То есть есть дхарма мужчины и дхарма женщины. Природа мужчины, природа женщины. За пределы природы запрещается выходить. Мы об этом поговорим завтра, похоже, поэтому... То есть эта тема очень-очень важна для современного мира, общества, что это относится к семьям, к детям. То есть это очень-очень важная тема, на самом деле. То есть понять именно вот эту еще дхарму, то есть свою материальную природу, как правильно с ней общаться, правильно ее нести и взаимодействовать с духовной энергией. Вот это завтрашняя тема должна быть. Развивать контроль над чувствами. Вот это сильный вопрос. В принципе, я ожидал такого вопроса. Я тоже сотру тогда это все. Как вы видите, контроль над чувствами осуществляется при помощи разума, да? Так вот, разум развивается при помощи слушания. Что сейчас происходит у нас с вами? Какой процесс? Кто-то говорит, а кто-то слушает, видите? А почему один говорит? Потому что он слушал. Если бы он не слушал, он должен был говорить, понимаете? Да, это связано. Сейчас слушай, потом говори, не наоборот. Итак, тот, кто услышал, уже должен говорить. Тот, кто не услышал, уже послушает. То есть побудить говорить, спросить, расположить человека и послушать. Вот. То есть знания можно получить не из книг. Книги дают только направление. Только от личности, которая реализует это, либо реализовала это. Поэтому очень важен процесс слушания и повторения. И вот есть 5 уровней слушания. От этого будет зависеть сила разума. Ваша проницательность, проникновение и как бы вот это видение. Так.
Можно перевернуть?
Нет, так доски не хватит. Ну, пока так. 5 уровней слушания. В принципе, современные психологи уже это знают. Даже опытом до какой-то степени. Мы здесь немножко перечислим, а вы подумаете об этом.
Первый уровень знания.
Слушание.
Слушание, слушание. Это называется игнорирование. Игнорирование. Вот представьте, вы психолог или врач. И вы должны сначала послушать пациента, верно? От этого будет зависеть ваше потом лечение и все остальное. Диагноз, от вашего внимания и понимания этих вещей. Но приходит к вам человек, и вам он не интересен. В этот момент вы находитесь в таком сознании, что вам неинтересно, вы отделены, у вас проблемы у самого, вы не готовы. И вы слушаете его только, да, просто отвернувшись даже. Это по игнорированию. И там мы так общаемся с родственниками, с друзьями, на работе. Это самый низший уровень слушания. А разум отсутствует полностью. Я игнорирую, не проникаю. Либо я просто не люблю этого человека, еще такая причина есть. Ненавижу его, поэтому еще так. Я знаю пример из жизни, моей жизни. К моему другу отца, школьного, пришел подчиненный с работы. Он был начальником научного института, и подчиненный пришел к нему вечером пьяный, сильно пьяный, нетрезвый. И сказал: слушай, у меня проблемы в жизни. У меня большие проблемы, я хотел бы с тобой поговорить, как с начальником, посоветоваться. Можно я зайду к тебе? Пьяный такой. А это человек интеллигентный, ну и начальник чего-то там уже сказал. Ну, слушай, ребят, распись, завтра приходи ко мне в кабинет, на работу поговорим. Как бы все неплохо. Но человек ушел домой повеситься. То есть он мог помочь ему, в принципе, видите, но сам сожалел потом всю свою жизнь. Это называется игнорирование. Сам не шурит, не двигает. Второе. Слушание с претензией. То есть какая-то совесть у меня есть, мне тоже не интересно ничего с этим человеком как бы иметь, но я какую-то совесть имею. Я хотя бы вид показываю, что слушаю. Я так вот головой киваю. Шаляпин едет в поезде. Где-то в Европе он там путешествует. И в купе заходит человек, который говорит по-английски. Шаляпин не понимает английский язык. Рядом с ним присаживается, но знает английский язык. И он наблюдает, как Шаляпин разговаривает с этим пассажиром. Только Шаляпин обращается. И что-то ему по-английски говорит, и говорит, и говорит. А Шаляпин слушает его. И говорит: о, yes. Он только два слова знал. Yes и no. Все. И он точно знает, где yes, где no. И этот человек просто, знаете, так, с такой благодарностью распаляется, еще дальше с ним разговаривает. И там он опять: о, yes. Он же артист, понимаете. No, no. О, yes. И продолжается это два часа. Всю эту дорогу, и человек трясет ему руку, в конце говорит: никогда такого собеседника, как вы, не встречаю. То есть Шаляпин ни слова не понимал по-английски. Импресарио был просто поражен его талантом. Это слушание с претензией. Вы не понимаете, может быть, или не хотите понимать, но вы участвуете как-то в разговоре с претензиями. Это тоже не дает каких-то проникновений, знаний, но, во всяком случае, какая-то культура есть. Третье. Здесь вы слушаете выборочно. Человек хочет сказать о главном, а вы не даете ему, он не успевает, потому что вы прицепляетесь к какому-то другому моменту, который вас просто интересует. Знаете, меня сбила машина. Я вот пытался пойти через рынок. О, простите, на рынке там не было вот того, знаете. Мне нужно на рынок, пар машину потом. Ну, вот. То есть я просто выбираю из вашей речи что-то, что для меня важно, и на этом акцентирую внимание, все. То есть выборочное слушание. И человек тоже разочаровывается, когда вот такая история. Или как, я в детстве я очень злился на мать. Сяду за столом, меня кормит, и я говорю: мам, слушай, я тебе что-то расскажу. Интересно, что там видел все. Она слушает и говорит: похудел ты у меня. Я на нее так вот. Выборочное слушание. Другие интересы у матери. Четвертое. Если это выборочное, то это внимательное. Вот тут уже что-то есть. Внимательное. Здесь есть недостаток один. Тут вы уже понимаете, о чем человек говорит. Хорошо понимаете. Внимательно слушайте, понимаете его хорошо. Для чего? Чтобы опровергнуть. Чтобы стать выше потом. Вот тут есть один такой недостаток. Это задача, скажем, психиатра. Он знает, что к нему приходят умственно больные люди. Какую бы концепцию ни выдвигали, нужно его опровергнуть. Показать как будто выше. Это его задача. Внимательно слушать с такой целью.
И даже если вы имеете какие-то трансцендентные переживания, все равно думаете, что вы сумасшедший, он все равно вас будет опровергать. Понимаете? Это также есть недостаток. И пятое, самый высокий как бы, метод слушания называется сопереживание. Чувствуйте чужую боль как свою собственную. Здесь есть предупреждение, будьте осторожны. Не для каждого. К этому нужно еще подняться. Тут нужно иметь очень большую духовную силу, чтобы на вас не влияло, чтобы вы не осквернялись как инфекцией плохими мыслями и концепциями людей. Ну так, например, к вам, вы психолог, к вам приходит человек и говорит, вот у меня такая жизнь, вот у меня там враги, тут друзья, и он это все описывает. И вы плачете вместе с ним, он плачет, вы тоже плачете. Поддаетесь его эмоциям, жалости и говорите, твой враг, твой друг, мой друг. Вы уже не врач, все, вы уже не можете помочь. Вы утонули вместе с ним. Поэтому здесь необходимо, ну как, например, был я в Астане, столице Казахстана. Там была программа с врачами, ну это были выпускники, это были уже практиканты. Был центр, там есть одна женщина-экстрасенс, врач, которая лечит там семью Назарбаева, вот известный, у нее центр есть медицинский. Вот она преподает студентам там, учит. Вот меня пригласили. И она говорит после лекции, она экстрасенс, она так поднимается после лекции, у меня говорит, вопрос есть, такой спокойный человек, большого роста женщина такая, длинные одежды, такие у нее волосы большие. И говорит, откуда у вас мистические силы? Так, серьезно, ну мистика. Откуда у вас мистические силы? Я говорю, ну у меня есть духовная практика, она говорит, какая? Я говорю, я мантру повторяю. Какую мантру? Можете сказать? Я говорю, могу, Хари Кришна мантру, хорошо. Эксперимент сказала. Несите стакан воды, она такая повелительная очень. Принесите стакан воды, я даже перепугался, что надо столица делать. Так, говорит, повторяйте мантру этому стакану. Она сняла рамку, знаете, энергию мерит. Говорит, вот вода, она нейтральная, видите, нет никакой энергии, нейтральная. Повторите мантру этому стакану. Я повторяю мантру этому стакану, и мне показывают, что большая энергия какая-то у стакана. Все хлопают мне. А я сам смотрю, удивляюсь, что это такое. Все, этот стакан она забирает, говорит, это уже стакан мой будет, все. Другой, говорит, стакан давайте. Что еще у нас, другой стакан. Теперь, говорит, мысленно произнесите мантру этому стакану. Результат был тот же самый. Пойдем, говорит, священное писание. Так, давайте, где ваша гита? Проверим. Смотрите, какая энергия. Большая энергия. Теперь берем пособие учебное, медицинское, пропедевтика внутренних болезней, толстых. Смотрите, рамка скрещивается, отрицательная. Там одни негативы. Вы изучаете негатив. Вы погружаетесь в негативную энергию. Вам нужно очищение. Говорит, читайте Бхагавад-гиту, повторяйте мантру. Говорит, студентам. Вот. Такая концепция у меня. То есть, врач должен быть здоровым, говорится, чтобы лечить других. Если вы хотите...
Здоровым.
А?
Должен быть здоровым.
Чтобы лечить, должен быть здоровым сам. То есть, такое условие. Тот, кто учит совершенству, должен быть либо на пути, либо уже совершенным человеком. Вот такие вот условия. Тогда он может вот этим пятым воспользоваться, состраданием. В другом случае, он попасть под влияние людей, которые вот несовершенны. Помните, когда фарисеи спросили Иисуса, а что ты сидишь среди блудниц и пьяниц? Ты же учитель. Что он сказал, помните? Врач нужен среди больных, а не среди здоровых. Вот он был врач, который не болел, не заболевал. Он был таким сильным человеком. Поэтому здесь есть как бы сопереживание в разных гунах, в разных качествах, в трех. Здесь вы поддаетесь этому настроению, плачете вместе с человеком, становитесь точно таким же, как ваш больной. Здесь вы на внешнем уровне активизируетесь, внутри к вам не попадает, но вы становитесь политиком против его врагов, за его друзей, можете в концепции такие. А здесь вы совершенно здоровы. Вы понимаете, что это карма человека, и можете со стороны как бы помогать на правильно, точно строгие наставления. Строгие наставления. Потому что дать строгие наставления человеку, который плачет, очень сложно, верно? Нужно иметь интеллект. Вот для этого нужно уметь слушать. Это умение слушать помогает. Веда говорит, что умение слушать самое важное свойство человека, которое дает ему возможность уже путь ко всему остальному. Если вы хотите быть любимыми и чтобы вы нравились всем окружающим людям, умейте слушать, все, больше ничего. Достаточно этого свойства, уметь слушать других людей. В Финляндии у одного магазина две женщины стояли и разговаривали. Ну, женщины всегда разговаривают, нормально. Но эти женщины разговаривали одновременно. Не останавливались ни та, ни другая. Спокойно они просто говорили одновременно. Не слушали. Просто не говорят. Иногда мы слушаем, но мы уже не слышим. Да? Мы ждем, когда же я уже хочу сказать что-то. И сейчас психологи увидели интересную вещь, очень простая, что главным образом, если вы дослушаете до конца, человек сам увидит свою проблему и сам уже назначит себе лекарство. Ответ есть от сверхдуши, от сверхсознания. Дайте ему просто доверие, и чтобы он мог выразить себя, понять нужное, вот это сопереживание, понять человека. И когда видит, что его понимают и принимают как личность, он сам выдвигает как бы себе правильное условие, правильное даже наказание, если хотите, и прочее, прочее, правильный диагноз ставит. Самолечение, видите? Вот есть такая служба доверия. Здесь тоже есть, на Западе есть точно. Вот если вам очень плохо, и некому пойти, телефон набираете, и там голос такой доверительный-доверительный. Как дела? Ну, давайте говорить, я вас слушаю. Я ваш друг. И вы вот начинаете говорить таким персональным на какой-то голос, и это помогает человеку просто высказать что-то. Но суть в том, что когда вы что-то говорите, личность должна перед вами быть чистая, как зеркало, в которое вы видите, что то, что вы сейчас говорите, не очень важно. То, что вы сейчас говорите, важно. То, что вы сейчас говорите, отвратительно. То, что вы сейчас говорите, блестяще. Вы смотрите на него. Вот должен быть такой человек, который эталоном является, чистым эталоном. И просто общаясь с таким человеком, вы понимаете, что хорошо, что плохо. Вот таким образом. Но если вы общаетесь с человеком не очень чистого уровня, то и критерии будут другие. Самооценки будут другие. Это зависит от того, найдем, насколько мы чистый уровень найдем для общения. С кем поведешься, того и наберешься. Вот это вот процесс слушания. Так формируется разум. То есть, буквально проще сказать. Хотите развить разум, общайтесь с более разумными людьми. И будет формироваться разум. В этом недостаток, кстати, разума. Есть недостаток разума. Он может увидеть того, кто ниже. Он может увидеть, кто равен. Но того, кто выше, увидеть трудно ему. Он говорит, сказки все это, не может такого быть. Часто говорит человек эти вещи. Вот пример. Выше своего уровня не может быть. Поэтому ему нужны как бы описания, наставления, образование необходимое, чтобы распознавать таких людей. Не думать, что это просто распознать святого человека.
Нет, ну просто того, кто выше, по-разному может быть. Совсем хуже.
Как вы это видите?
Не знаю, вижу все.
Значит, у вас опыт в прошлых жизнях есть уже? Может, вы уже общались. Но вообще веды помогают нам. Я согласен, что общаясь тоже можно почувствовать это. Веды предлагают нам буквально описание качества этих людей, чтобы мы могли прямо увидеть, что же такое совершенно.
Я просто вижу, иногда проверяю, насколько я ошибусь или я того. Ну и быстро проверяется вот арена.
Но тут совершенных людей, видите, мало, потому что парампара нужна для этого. Парампара, преемственность. Преемственность совершенства. То есть независимо нельзя быть совершенным. Независимо. Это так же, как водопровод. Если вы отключите его, то мотор через полчаса вода закончится, если он не связан. Это парампора, связь. Пока вы связаны, вы всегда совершенны. Если вы не связаны, может быть, на какой-то момент у вас есть могущество, но оно кончится. Вот это парампора, связь. Человек должен быть связан с преемственностью учителей, и в конце концов связь с Богом должна быть. Тогда он всегда будет совершенным, поддержит совершенство себя. Если где-то прерывается связь, то личная сила кончается, и все, на этом, конец. Поэтому совершенство, как определить? Определение совершенства, как бы мы дали? Вы различаете, говорите.
Я интуитивно.
Нет, ну это
но
точно.
Ну, у меня есть свои критерии, но я не собираюсь их озвучивать.
Да, запишите мои критерии. Ну, физические.
Да.
Физические критерии. Совершенство, свобода от всех пороков. Беспристрастное отношение ко всем равное. Это и совершенство. Теперь вы не только интуитивно, но уже точно, научно-философски знаете. Как? Порок? Относительное понятие. А мы, помните, начали... Помните, мы начали говорить о разуме, как это определяется? Писание, учитель и собственный разум, да? Вот так же определяется порочность. Есть Писание, пример учителей и наш собственный разум. Поэтому первые книги, это книги знания. Веды или Библия та же самая. Это та же Веда. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Это что? Это как раз такие установки. То есть критерии уже установлены. Например, ахимса. Это абсолютный принцип, говорится, не относительный. А люди думают, что относительный принцип. Абсолютный принцип. Ахимса. Не насилие. Ахимса, не насилие. Не убивай. Не убей. На санскрите ахимса, Будда сказал, не убивай, то же самое. Христос сказал, не убивай. Тоже термин. Не убей. Не убей. Широкий. Никого не убивай. Если мы возьмем с вами микрофон и пойдем по всему миру и спросим любого человека, запишем, что он скажет, можно тебя убить? Каждый скажет, не надо убивать. Вот вам пример ахимса, абсолютный принцип. Не применяй никому ахимса. Поэтому говорится первое, ахимса, высочайший принцип религии, ахимса, не убивай. Это принцип чистоты. Не кради, не лги, не прелюбодействуй и прочее. Это вот это пороки, о пороках речь, которые запрещены. И смотря в каком обществе находитесь, там будут разные критерии порока. Помните, в советские времена во всех магазинах табличку стали выставлять? Будьте взаимовежливы. Ну, с продавцом имеется в виду. Почему такая табличка? Сейчас нет таких табличек. А вот почему тогда писали такие вещи?
Ну, сложно быть вежливым, когда...
Потому что люди были невежливы. Поэтому нужно было сказать об этом, верно? А если они уже вежливы, не надо говорить, снимается, ведь это заповедь. Вот скажите, какую сейчас из 10 заповедей мы можем снять? Вот именно. Невозможно. Нужно еще добавить, правда, что-то? Гораздо больше нужно добавить туда. Вот. Хотя всего-то 10 их. Вот. В Ведах говорится 4 главных порока, основы. 4. Ну, их можно их больше расширить, но 4 главных, как вот ноги у быка есть, знаете, 4 опоры. Вот есть бык религии, есть бык греха, как бы. И они... Значит, 4 опоры религии сначала отметьте. Чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. Это 4 опоры религии. Чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. Сейчас век Кали, у нас 3 эти принципа, они отстают. Остается одна нога у быка сейчас более здоровая, это правдивость. То есть в наше время, если вы правдивы, вы уже близки к святому человеку становитесь. Другие принципы очень сложно прикрепить. Аскезы, милосердие.
Это очень далеко еще.
До правдивости?
Да.
Но все-таки нет, еще что-то есть.
Если человеку считать его святым, нет.
Если он честный, да. Не ворует.
Да, это очень тяжело.
Но очень сложно найти такого человека.
Нет.
Правда. Если он честно живет. Уже вот это достоинство большое. А вообще их 4. Милосердие, аскетизм, чистота, правдивость.
Честность не только же, она еще воровство.
Как?
Абсолютно чистым.
Абсолютно чистым?
Чистым.
Что такое абсолютная честность? Как вы думаете, душа, она честна? По природе честна душа?
По природе, да.
Ну, значит, можно быть честным человеком? Но на духовном уровне можно.
Ну, да.
Пока я себя отождествляю с материей, я всегда претендую на какую-то собственность, которая мне не принадлежит. Заметили, да? То есть коммунисты говорят, что собственность нужно так распределить, капиталисты по-другому. Они не знают, как собственность распределить. Из-за жадности, из-за этих пороков, вот они пороки. Вот это делает их нечестными таким образом. Потому что они претендуют на какую-то собственность. А что говорится в Ведах? Первая установка, знаете, какая? Иша, Вася, Идам, Сарвам. Все принадлежит Богу. Забудь о собственности.
В нашем мире надо идти конкретно.
Если говорить конкретно, как вот вы сейчас практически хотите понять путь, то начинается с самой личности познающего, с самого себя. Сначала вы практикуете эти принципы сами, затем помогаете другим. Это нельзя установить при помощи каких-то внешних циркуляров, административных, скажем, или экономических интересов, а именно вот личным примером. Поэтому приходят сюда какие-то люди, пророки, посланники, миссионеры, которые именно личным примером пытаются это все внедрить. Есть очень могущественные среди них, есть разного уровня, но все они приносят какую-то пользу.
Что торгует, торгует, торгующий, по-моему, ты если изначально, ты правда не можешь, потому что любые вещи есть.
Я бы хотел об этом рассказать через занятия, потому что здесь касается разной природы людей. Есть 4 сословия, торговцы это один из сословий. Там есть разные стандарты чистоты и правила, как их поддерживать. То, что пища для одного, я для другого. Торговец может немножко хитрить, допускается, но от него определенные есть обязанности, которые очищают его. Так же, как воин может убивать на войне, но у него есть еще определенные обязанности, которые очищают его от этого. И везде есть недостатки, но есть также и очищение какое-то. Об этом мы поговорим через занятия. Как поддерживать чистоту в своей деятельности, именно вот, в профессии, в общении с людьми.
Хорошо, тогда вот про четыре, четыре порока, веда.
Четыре порока, их, они отражаются так. Это мясоедение, один из пороков серьезных. Второй, прием интоксикации. Третий, азартные игры, денежные махинации. И четвертый порок, незаконный секс вне брака. Это четыре опоры греха, из которых исходят все остальные.
Бесполезно, значит, что-либо судить.
Ну так вот веды говорят. Представьте, какая сейчас разница между ведами и нынешним временем.
В принципе, если быть не браком.
Не браком.
Тогда более-менее уже я.
Не брака. Главный принцип не брака. И среди них самый, как бы считается, важный, это мясоедение. В принципе, вегетарианство лучше.
Так, хорошо, вот еще мясоедение, интоксикация, не брака, я понял, а вот еще
азартные игры, денежные махинации также. Ну, там казино, например, рулет.
Это реально, в общем-то, да.
Да, это реально. Люди в как бы, ведической цивилизации следовали. Тот, кто следовал, считался высшим как бы, классом общества. Не могли давать пример как бы другим.
Вы не будете рассказывать о методах в коллективе или в обществе, меняющие, допустим, в обществе, если люди игнорирующие, с претензией, выборочно, как их довести до уровня сопереживания?
Сопереживания?
Потому что все равно же работаешь по тем, кому.
Тогда нужно говорить о медитации. Медитации, практики, техники медитации, которые в наш век даются ведами. Есть четыре йоги генеральные. Для разного времени, разная йога применяется. Сейчас век Кали. Что хотите, могу завтра об этом начать говорить?
Это очень важно, потому что приходишь в общество, где тебе, допустим, ты сопереживаешь, а человек находится на игнорировании. Как его довести хотя бы до уровня выборочного внимания?
Как бы это вопрос образования, правильно говорить. Образование мы поднимаем человека. Не опускаемся на уровень, а поднимаем до этого уровня, который находимся мы сами, так? Это вас интересует.
Да.
То есть как образовывать людей, обучать людей. Тогда хорошо. Завтра я спланирую лекцию таким образом, чтобы вот были ответы на эти вопросы. Вопрос. Вы можете предлагать какие-то темы, я буду думать. Есть семейное решение, потом социальное устройство общества, типы людей, классы существуют, духовные
люди.
Типы людей.
Семья,
вот
да.
Завтра мы поговорим о типах людей, потом о семье, так? Ложное эго.
Вот наше положено много эго. Мы же коснулись, да?
Да.
Между сверхя и я, да? А немножко вот это перенести в более такой следы, то есть как что? Понимание себя как.
Вопрос о ложном эго? Ну-ка, сформулируйте его хорошо.
Я понял на схеме, да, нужно эго между я, между...
И разумом, так?
Да.
Так. Верно. Это самый тонкий материальный элемент. Аханкара, ложное эго.
Ну как это его еще писать по-другому, там, где-то по-другому, написать это, как оно в жизни?
В жизни. Это ложное отождествление, так же, как мы отождествляем себя с происходящим на экране, скажем, с деньгами. Вот отнимите деньги у меня, я буду печалиться. Это же не я.
То есть слишком привязанность
да,
к материальному.
Да, да. Вот, скажем, вот. Да? Это ложное. Да. Это верно. Привязанность к материальному. Еще говорится, сознание как бы транспортируется. Вот я однажды смотрел на Луну в телескоп. Знаете, настолько захватывает, что вы как будто прям на Луну переходите. И когда вас окликают, даже вздрагиваете. Кажется, что вы в космосе где-то. Вот это ложное отождествление, вы где-то переходите. На самом деле вы здесь. Но вы-то, как же во сне, вы где-то в другом месте, но вас будет, и вы здесь одновременно думаете, что такое, не сочетается, да, две реальности, там и там. Это отождествление ложное. Тут играет роль воображение, материальные желания, они работают на это. И создается в уме какая-то иллюзия, иллюзорная концепция жизни, да, я буду богатым, буду счастливым, буду то, буду это. А на деле, как бы, вот другая картина. И мы видим паруса, и думаем, о, хорошо поехать в плавание. Но само плавание – это такая аскеза, это такие мозоли, это такой труд, это такая опасность, да, ведь реальность другая, опять же. Вот эти все ложные иллюзии называются, которые мы имеем благодаря ложному эго.
Кстати, когда мы рассматривали в начале таблицу, да, вот, то есть мы рассматривали путь таких поднятий, да? А то есть вот еще дальше материя погружения, вы можете еще показать? Что
вот находится
под чувствами?
Под чувствами.
Животом назад,
на дерево.
В землю, ниже, это
понятно. В землю, правильно говорите, в землю. Так, если у нас здесь было ухо, это самый тонкий материальный орган, слух, он связан здесь ниже с элементом эфира, пространства. Хум. Ой, какие-то вообще слух. Уши. Слух. То есть звук распространяется в пространстве, в эфире. Он связан с эфиром. Ухо. Затем более грубый идет орган после слуха. Осязание. Это тоньше уже. Осязание переносится воздухом. Связано с воздухом, касание. Если вы перетянете какую-то часть тела, скажем, руку или ногу, жгутом хорошим, и прана не будет поступать в это место с кровью, вы потеряете сезон. Нет праны, нет воздуха. Воздушных потоков внутренних, праны. Есть воздух, который мы дышим, но кроме того, что мы дышим вот этим вот газообразным веществом воздуха, еще есть тонкие праны. Знаете, да, эти эфиры еще называют их наверняка. Есть практика, как собирать эту прану с высоких мест. Вот Порфирий Иванов тот учил делать. Оздоровляет человека, наполняет его жизненной силой, сильной, большой. Зависит от того, насколько высоко вы можете вдохнуть. С какой сферы вы вдыхаете прану. То есть это медитация, вы можете взять оттуда прану. И вылечиться, например. Но это осязание. То есть мы чувствуем, осязаем благодаря воздуху. Воздух в себе уже несет два качества. Он слышен и осязаем. Эфир только слышен. По звуку мы понимаем пространство, больше ничего. Расстояние дает. Но в воздухе уже есть и звук, и осязание, касание. Затем звук осязания идет зрение, да? Зрение более грубый именно орган. Он связан с чем?
С огнем.
Огонь, свет. С огнем. Огонь уже осязается и слышится. Еще имеет видимость. Вот. Можно видеть его. В себе вмещает три как бы компонента. Затем идет следующее у нас. Вкус. Вкус связан с элементом воды. Язык всегда должен быть влажным, иначе вы не почувствуете вкуса. Соберете сухую пищу и сухой язык, вкуса не почувствуете. Нужна вода, проводник вкуса. Вода уже видима, слышима, осязаема и ощущаема на вкус, проводник вкуса. Четыре компонента. Более богатый вкус. Так. И в конце концов есть запах. Запах, он связан с элементом земли. Земля – это уже средоточие всех вкусов. Из нее все исходит. Все, чем мы наслаждаемся, исходит из земли. Все вкусы. Фрукты, овощи растут из земли, цветы растут, запахи, вкусы – все оттуда идут. Все богатство из земли. Элемент. Ее можно слышать землю,
осязать, видеть, чувствовать также на вкус ее можно и чувствовать на запах. Все, не полностью. Но если пойти в эту сторону, вот на этом уровне слуха, вы не получаете больше никакой информации. В тонком теле отсутствуют вот эти два чувства. В тонком теле человека. Вот это для грубого тела исключительно преимущество. Здесь вы чувствуете вкус и запах. Во сне вы никогда не почувствуете ни запаха, ни вкуса. Если запах вам к носу поднести спящему, значит, или без сознания, вы сразу вернетесь в сознание, в грубое тело. Потому что запах связывает вас с грубым телом. Просто сильный запах вернет вас в сознание грубого тела. Так что в тонком теле, когда человек умирает, остается в тонком теле, он не имеет ни запахов, ни вкусов. Но вот эти чувства крайне обостренные, невероятным образом, феноменальным образом. Зрение, осязание, слух у него крайне-крайне обостренные. Способность перемещаться в пространстве. То вот эти три тонкие стихии там преобладают. Там нет веса тела физического и прочее, там нет этих помех. Вот. Это как чувство связано с элементами, которые нас окружают, окружающими элементами стихиями.
Вы сказали про тонкое тело, а не то, то что схему нарисовали, создает.
Ум, разум, ложное эго — это тонкое тело. А уже органы чувств — это физическое тело. Во сне мы находимся в тонком теле. Когда умираем, тоже в тонком теле. В состоянии физическое тело. Погромче.
Чтобы жить гармонично, значит, как нам? Там и там?
Гармонично нужно иметь единую цель жизни, подчинить все ей, все эти уровни, чувств, ума, разума, тела, поступки, все, да. То есть ум, речь и поступки.
Да, видишь, что ты хочешь.
Служить одной цели, будет гармония.
Что ты хочешь?
Чтобы это тело не было, как, знаете, лебедь, рак и щука. Ум туда, чувства сюда, разум туда, вот нам сложно будет очень.
Разум во все стороны.
Во все стороны, да.
Все надо сделать повышение, вот, интеллект. Мысль, слово и дело у человека.
Сотрудничали вместе?
Да.
Да, это самый важный момент, это избавиться от лицемерия, как бы двойственности внутри. Думать одно, говорить другое, делать третье. Это йога, что как бы личность формирует. Ну, медитация, мы об этом поговорим, медитация.
Просто здесь Валентин Семенович захочет, что душа, она уже проходить и мигрировать, вот, получать форму, как в элементе земля, да, в элементе вода, тело, то есть имеется в виду, да? Тело из огня, из воздуха, в принципе, да?
Да, недавно мне пришел вопрос по интернету, что в Ведах описывается, что есть жизнь на Солнце и Луне, человек пишет, но говорит, там нет воздуха и там большая температура, кажется, что это ошибка, он спросил меня об этом. И я ему стал описывать вот эти моменты, что тело это просто приспособление к определенной среде. Рыба – это тело, приспособленное к воде. Человек, его тело состоит из 90% там, вода, потому что стихия пропорционально окружающей среде такая же. Но вода, она не сочетается, скажем, с огнем. Если вы войдете в огонь, то тело разрушено будет это. Так? Поэтому вы думаете, что нет жизни на Солнце, по этой причине, что вы имеете вот такое тело. Но есть другие формы жизни, которые приспособлены, скажем, другим условиям. Есть приспособление войти в огонь, приспособление войти в воду, войти в землю и жить там. Значит, другое приспособление просто. То есть есть как бы стихия доминирующая. Здесь стихия доминирующая вода, основа жизни. На Солнце доминирующая стихия огонь. На Луне доминирующая стихия эфир, эфирные формы. Поэтому разные типы тел существуют. А душа, она нематериальна. Не горит в огне, не растворяется в воде, не расчленяется на части ничем. Это может быть где угодно. И на Солнце, и на Земле. Но нужно просто войти в том теле, которое не противоречит этой стихии. Гармонично. То есть, если мы войдем в этом теле в огонь, это не гармонично. Страдания будут, верно? Мы избегаем огня. Но знаете, как приятен огонь на Солнце? А знаете, как приятна прохлада космоса, когда вы в тонком теле путешествуете? Там лютый холод. В нашем понятии просто страшно представить, что такое космос. Но если вы выходите в тонком теле, приспособлены для этого, там очень приятная прохлада, потрясающая. На солнце очень приятен огонь. А здесь приятен воздух, скажем. Земля, вода для этого тела. Наше время истекло на этом. Большое спасибо.